Ну что ж, давайте, пожалуй, начнем. Вот поищите здесь, вот, господа, вот еще здесь, вот я вижу места свободные, может, вы себе найдете стульчик. Вот здесь вот на первом ряду одно место у вас свободное, да? Вот еще один человек здесь может сесть. Вечер, напряженные конференции, все же, наверное, хотят поужинать, послушать музыку. Тем не менее, давайте попробуем поговорить об управлении качеством. Меня зовут Владимир Гусаров. Я занимаюсь разработкой программного обеспечения уже, наверное, больше, чем 20 лет. И сейчас я работаю в компании Dell. И в то же время являюсь Visual Studio ALM MVP. Кто не знает, что такое ALM? Вау. Вы пришли познавать новое. Много людей. Хорошо, сейчас расскажу. И также я, опять вот это неизвестное для большого количества людей слово ALM, Ranger. Что такое ALM? ALM — это Application Lifecycle Management. Фактически это некоторый процесс, который описывает разработку любого программного обеспечения. Я бы сказал, не просто разработку, а его вот жизненный цикл, как оно существует. Собственно говоря, об этом мы сегодня будем говорить. ALM Ranger — есть такая команда людей, которые частично состоят из MVP. MVP, кто не знает, что такое MVP? Странно, MVP все знают, что такое. К баскетболу не имеет никакого отношения. Тем не менее. ALM Ranger состоят из сотрудников компании Microsoft, не сотрудников компании Microsoft. Это те люди, которые делают какие-то дополнительные решения или руководства, которые помогают или дополняют Visual Studio то, что еще не успела сделать продуктовая группа. Собственно говоря, за всю свою карьеру я прошел, так сказать, путь от рядового программиста до руководителя разработки, поэтому вот эту всю эволюцию жизненного цикла программного обеспечения я, в общем, на своих плечах кашку эту покушал. Давайте мы сегодня хотим говорить о качестве, и мы сегодня не будем смотреть никаких демонстраций, и даже почти не будем обсуждать никакие инструментарии, хотя мы знаем самый лучший инструментарий, который для разработки. Я не шучу на самом деле, я действительно так считаю. Что такое качество? Ну, кто-нибудь скажите, что для вас качество, пожалуйста. Соответствие продукта требованиям от пользователя. Еще. Соответствие продукта ожиданиям пользователя. Еще. Отсутствие ошибок. Еще. Соответствие продукта нужным пользователям. Ну, да, пожалуйста. Соответствие техническому заданию. А я вот не соглашусь с этим, соответствие техническому заданию, потому что, а если техническое задание составлено неправильно? Дело в том, что мы сейчас говорим, в общем-то, о разработке промышленной, да, то есть, ну вот, например, у вас есть компания, которая делает нечто, либо это коробочный продукт, либо это какой-то сервис, либо это может быть сайт, там, не знаю, магазин, операционная система, что угодно, да, и вы рассчитываете, что вы этот продукт сделаете и будете продавать, и будете получать за это деньги. Соответственно, если вы занимаетесь заказной разработкой, да, то вы действительно хотите удовлетворить своего заказчика, который вам дает работу. При этом, как часто бывает в заказной разработке, когда приходит заказчик, он не знает, что он хочет. То есть вы должны ему объяснить, что он хочет, и он должен с этим согласиться. Вот. Поэтому если вы ТЗ составили неправильно, то вы тоже получите неправильный результат. Итак, качество — это может быть там, красота пользовательского интерфейса, это может быть удобство, это может быть выполнение своих функций, это может быть надежность, это может быть скорость работы. Там список можно продолжать бесконечно. Просто очень часто, когда люди говорят о качестве, они имеют в виду баги. Вот у меня здесь упало, здесь вот не работает. Но это только очень маленькая часть качества. Согласитесь, если у вас будет замечательный продукт, который будет работать без запинки, он никогда не будет виснуть, никогда не будет падать, но будет выглядеть совсем некрасиво, им не будут пользоваться. Или наоборот, он будет там жутко красивый, но вот после каждого нажатия там любой кнопки на юзер-интерфейсе он будет падать. Тоже не будет пользователя. Поэтому это некоторая совокупность очень многих свойств продукта. И давайте с вами посмотрим, как это качество можно о нем заботиться и им управлять. Собственно говоря, жизненный цикл продукта, он заключается такой вот это бесконечный круговорот стадий разработки. Да? Я специально изобразил это вот против часовой стрелки, как это принято изображать, и специально сюда вставил такие нетипичные понятия, как доработка, чтобы вы не путали это с каким-то там, не знаю, agile методологией или еще чего-то. Это вот не имеет к этому никакого отношения. Все agile методологии — это просто частный случай этого жизненного цикла. Безусловно, вы начинаете работать вот с этой отправной точки, вы собираете требования к своему продукту, ставите задачу разработчикам и начинаете что-то делать. Собственно говоря, здесь идет разработка. Не просто разработка, еще, как правило, документирование. Дальше идет тестирование. Дальше вы хотите понять, а вы то сделали или что-то другое сделали. Да? Получаете обратную связь, что-то там исправляете, в конце концов выпускаете. И еще вот одна немаловажная часть — это техническая поддержка. Что бы вы ни делали, не разрабатывали бы сервис или продавали коробочный продукт, я не видел ни одного программного продукта без ошибок. Кто-нибудь видел? Никто. Это миф. Вот. Поэтому в любом случае у вас будут проблемы. У вас будут проблемы с надежностью, возможно. Возможно, будут просто с вопросами о том, как пользоваться вашим продуктом. И, безусловно, нужна поддержка. И техническая поддержка — это очень немаловажная часть этого процесса. Ну и дальше вот это вот, допустим, вы версию 1.0 выпустили, вы же делаете версию вторую, третью, четвертую, пятую и так до бесконечности. И давайте с вами пройдем по каждому из этих этапов и попробуем посмотреть, что на каждом из этих этапов можно сделать с точки зрения обеспечения качества. Сбор требований и постановка задачи. Что-то у меня здесь не хватает. А, понятно. Ну ладно. Видимо, не скачалась новая версия презентации. Хорошо. Итак, сбор требований. Ну вот в типичной картине мира пришел некто продукт-оунер, сказал, мне нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, делайте. Ну, в этом случае вероятность того, что ему сделают то, что он просил, она достаточно низка. Если на этапе сбора требований четко не сформулировать, а что является критерием готовности этого конкретного требования, то вряд ли вы получите то, что вы ожидаете. Ну, если вы стоите на месте продукт-овнера. Точно так же, если до разработки сделать какой-то прототип, макет. Есть очень много инструментов, которые позволяют это делать. В частности, начиная, по-моему, с 2010-го Team Foundation сервера существует возможность в PowerPoint делать макет юзер-интерфейсов. Согласитесь, гораздо проще сразу набросать, как это будет выглядеть, показать всем стейкхолдерам и сказать, ребят, вот вы это хотели увидеть? Это замечательно. Тогда идем дальше, тогда мы будем тратить время разработчиков. Почему это важно? Это тот самый элемент качества, о котором мы говорили в начале. Вы получаете то, что вы хотите. Вы получаете функциональность, которая отвечает запросам тех людей, которые ее заказывают. Либо ваших покупателей потенциальных, либо ваших заказчиков. Но вот вы получаете именно тот функционал, который вы хотите. Ну, я уже не говорю о других аспектах этого процесса. Это экономит кучу времени, это экономит, уменьшает резко цикл разработки и так далее и тому подобное. Но вот с точки зрения качества это тоже очень важно. Самый большой кусок работы — это, значит, собственно говоря, разработка кода. Очень много существует всяких методик. Писать юнит-тесты, не писать юнит-тесты, писать автоматические тесты. Ну, о тестах мы еще отдельно поговорим. Но, как ни странно, четкая организация этого процесса, она очень сильно влияет на качество продукта. Например, Если мы говорим о... Кто не знает, что такое юнит-тесты, модульное тестирование? Все знают. А кто не знает, зачем они необходимы? Кто считает, что они не нужны? Раз. Кто считает, что они нужны? Ну, будем считать, что у нас воздержавшихся почти нет. Я скажу свое мнение. Понятно, что существуют там такие типичные случаи, когда у вас есть какой-то API внутри продукта, он просто вот обязан быть протестирован, да, чтобы, не дай бог, там что-то не поменялось и не разъехалось. Есть еще куча других случаев, при которых модульные тесты действительно очень помогают жить. Я не обсуждаю тему 100% покрытия модульными тестами или не 100%. Это каждый решает для себя сам. Но факт остается фактом, то, что они, если есть, то качество увеличивается, улучшается. Это некоторая практика, которую вот нужно в разработке применять. Она для многих не очевидна, потому что извечно начинают говорить, я буду тратить много времени для того, чтобы написать тест, у меня уйдет в два раза больше времени на это, я тогда сделаю код позже. Очень много литературы на эту тему написано, и тем не менее практика показывает, что если этого не сделать, то потом все равно придется потратить это время на отладку, на продумывание, на переделывание интерфейсов, самое главное — на появление лишнего кода и потом на поддержку этого лишнего кода, который на самом деле был никому не нужен. Такая тривиальная вещь, как организация кода, система контроля версии. Кто пишет код и не пользуется какой-либо системой контроля версии? Слава богу, таких нет. Есть знакомые. Вы знаете, как это вот не смешно, но еще лет 10 назад это было не так очевидно. Сейчас уже, по-моему, это как с молоком матери, да, с информацией от первого учителя программирования, это как-то вроде прививается, и уже сейчас все, слава богу, к этому привыкли. Но тем не менее, немногие, 10 лет назад, далеко не все этим занимались. Есть другой вопрос, все время пользуется каким-либо видом change management. Под change management я понимаю, если брать TFS, то это создание work item'ов, багов и так далее, PBI'ов в любом формате, в любой системе. Кто не делает этого? Я ожидал большее количество рук. К счастью, все не так плохо. Современные инструменты, слава богу, облегчают слишком жизнь в этом плане, и многие уже не задумываются, просто это происходит автоматически. Но у меня хорошо еще в памяти, когда было как раз где-то лет 12 назад, когда мы делали продукт, у нас система контроля версии была SourceSafe, кто помнит такую? Все помнят, отлично. Вот. Система Change Management была Clarify, они, понятно, были совсем не связаны. И вот в процессе локализации продукта мне нужно было зачекинить порядка 500 файлов. И для каждого файла путь до этого файла в системе контроля в SourceSave я переносил, назывался, Change Request, чтобы была история, какой файл с какой версии поменялся и относится к этому изменению. Чтобы потом можно было раскопать эту историю. То есть вы понимаете, сколько времени мне нужно было потратить, чтобы это сделать. Сейчас для этого ничего практически не нужно. Вы просто в Visual Studio ассоциируете свой чек-ин с вашим work-item, нажимаете чек-ин или commit, в зависимости от той системы, которой вы пользуетесь, и все. И дальше все происходит автоматически, и слава богу. Зачем нужны эти вещи? Зачем нужна организация системы контроля версий? Мы говорим о промышленной разработке. Вы разрабатываете, как правило, одну версию продукта и поддерживаете предыдущую. Вам приходится отвлекаться, вам приходится делать точечные хотфиксы, вам чинить баги приходится. И если вы не будете четко следовать какой-то методике организации кода, то вы очень быстро в этом закопаетесь. Это тоже качество. Автоматическая сборка. У кого нет автоматической сборки? У кого нет вообще никакой сборки? Вы знаете, с какого-то момента вот я сам для себя решил и вводил во всех своих командах такое правило. Собираться автоматически должно все, включая документацию, там, не знаю, там, авторан, любой файл readme, который нужно выложить, все проходит через сборку. Почему? Ну, такой типичный случай. День до релиза. Ну, скорее надо, мы выпускаем и находим в авторане ошибку. Что такое авторан? Ну, нечто совсем простенькое, там, собирающееся из HTML, там, XML, там, да, простейшим скриптом, и в результате получается там какая-то страничка, на которой есть ссылочки, там, здесь можно запустить сетап продукта в таком виде, в таком и так далее. Очень простая вещь. И находят ошибку. Ошибка, там, копирайт, год забыли поменять. Ну чего, нельзя релизиться, это серьезная ошибка с точки зрения компании, невозможно выпуститься. Надо менять. Ну давайте мы здесь быстренько поправим, мы ничего собирать не будем, а продукт собирается там 3 или 4 часа. Мы ничего менять не будем, быстренько поправим руками. Ну вот это же понятно, год поменять эту циферку, там, вот, find, replace и все. Ну поменяли. Все замечательно, посмотрели, год работает. Ну, мы же продукт не трогали, мы же сетап не собирали, все там, все уже готово, все уже проверено. Будем релизить. В последней какой-то стадии, значит, там человек подошел, случайно нажал. А давайте поставим, а продукт локализованный, там, на каком-то там, не знаю, на японском, на корейском языке. Не работает. То есть пользователь вставляет CD, открывает авторан, нажимает на кнопку «Инсталлировать», а пользователь на том языке работает, на котором он привык. И у него ничего не происходит. Ну, это вообще шоу-стоппер, то есть такой продукт выпускать нельзя. Ну, понятно, как эта ошибка занеслась, да, когда ручками правили, там была какая-то командная строка у сетапа, в которой был какой-то параметр, который соответствовал циферке этого года, и его заодно тоже поменяли. Вот. Значит, и вот этот пример показал, что мы сэкономили 3 часа, не собирая билд, потратив там 3 минуты, там, хорошо, 2 минуты на замену, и потеряли там 2 дня после этого. Потому что потом все равно пришлось все пересобирать, чинить и проверять. Поэтому правило жесткое. Все собирается автоматически. Даже если файлик из source control, нужно просто исходничек переложить в другое место. Есть еще один, скажем так, положительный эффект с точки зрения качества. Ну, если, не дай бог, все-таки случилась атомная война, и ваш дата-центр сгорел, там что-то еще, да, то вы можете взять из source control всю эту процедуру, потратив время, сделав билдерную машину, восстановить это заново. А для тех, у кого нет сборки вообще никакой, там была, по-моему, одна или две руки, вы никогда не натыкались на ситуацию, при которой у девелопера собирается все на машине, а больше ни у кого не собирается? Ну, так вот бывает. Более того, у нас был такой период времени, когда продукт старый, там с хорошей историей, там код такой, там годами жил. Приходит новый человек в команду, он с нуля как бы вот тебе инструкция, что нужно поставить на машину, чтобы это собрать. Он проходит по этой инструкции и не работает. Потому что там и через 5 лет жизни продукта выясняется, что в solution не стояло какой-то там dependency между проектами, правильный. И они собирались не в той последовательности. Просто ни у кого не воспроизводилось. Вот. То есть это очень важно. Вы просто не будете терять на этом время раз и всегда будете получать гарантированный результат продукта. Что это еще дает? Это дает возможность вам сделать точечные изменения. Если вы нашли баг, вы знаете точно, что вы поправили кусочек кода. И если собралось, да, то значит, оно собралось так же, как и было раньше. То есть, ну, понятно, проверять все равно нужно, но тем не менее. Если при автоматической сборке вы еще запускаете тесты модульные и обязательно смотрите покрытие этих тестов, неважно, у вас могут быть свои критерии, у кого-то 75% покрытия, у кого-то там 20% покрытия. Ну, там уже дальше спорный вопрос, стоит ли такие тесты писать, если у них 20% покрытия, но тем не менее. Но вы, по крайней мере, видите эти метрики, и вы понимаете, что у вас поменялось. А кто не делает статический анализ кода? Ну, достаточно много. Да. Код-ревью. Что? Это разные вещи. Код-ревью — это человек смотрит, да? А статический анализ кода — это все-таки робот делает. Причем ну, существует куча инструментов, начиная от FXCOPA, ну, который же используется в Visual Studio, который проверяет кучу всяких событий, условий, да, и действительно находит код странный. Поверьте, это очень хорошо работает. Ровно как и код-ревью. Был замечательный случай в продукте, когда ну, наткнулись на проблему, которую посадили в продукте, причем она долго не всплывала. Был такой код простой, он высвечивал, там, спрашивал credentials, username, пароль для того, чтобы там, делать свои дальнейшие действия. И все всегда вводили администратор, там, ну, его пароль. И все работало. И вот нашелся же такой заказчик нехороший, который вместо администратора ввел какой-то другой аккаунт. И не сработало. Сказали, нет прав, access denied. Мы очень долго думали, странно, как же такое может быть, все вроде как работает. Код проверяет права, значит, уже администратор, все, ну, права администратора есть, все должно работать. Посмотрели в код и выяснили. Был код, в котором было там, значит, вызов там, диалога. Дальше. Если там какая-то галочка не была нажата, там, credential не вводили, тогда username равно администратор, там, пароль там чего-то, и вперед. Только код все время шел по этой ветке. Потому что в процессе жизни кода скобочки исчезли. И получилось так, ну, в общем, поменялось условие, что всегда использовался username администратор, вот просто зашито, прибито гвоздями. Если бы кто-нибудь посмотрел хотя бы один раз глазами, эту конструкцию сразу бы увидели. Ее невозможно пропустить, она сразу бросается в глаза. Просто в этот кусок кода там года три не заглядывали. Вот. А это был полный цикл, да, значит, обращение в службу поддержки, там, разбирательства очень долгие, что к чему. Там. Причем, естественно же, никто не смотрит на самые потенциально простые причины ошибки. Все сразу лезут там куда-то в код, который реально что-то делает. Да? Вот. Опять же, я не буду сейчас перечислять все методики, которые существуют, там, код-ревью, статический анализ кода, тулс и так далее, все они есть, но просто я хочу подчеркнуть вам, что это очень важно. Тестирование. У кого есть тест-планы хотя бы в каком-то виде? Excel, не знаю, там, Notepad. У кого нет тест-планов? Ну, есть какое-то количество людей. Дело в том, что если вы, у вас есть тест-кейсы, вы занимаетесь тестированием, но если вы не обеспечиваете прозрачности процесса, и вы потом не знаете, ну вот вы, команда, ваше руководство, остальные люди, значит, вот весь остальной мир, а что вы тестировали? А прошли ли эти тесты или не прошли? То, в общем-то, такому тестированию не очень можно доверять. В момент релиза вы не очень можете оценить, а готов ли ваш продукт к релизу или не готов. Потому что вы не знаете, какие вы тесты прошли или нет. Нет, конечно, есть всегда возможность спросить Вась, Петь, а ты это тестировал? Он скажет, да, тестировал. А если он что-то забыл? Вот. Поэтому мало иметь тест-план, нужно еще фиксировать факт прохождения тестов. Слава богу, это вот, кстати, одна из причин, по которой, когда в Team Foundation Server появилась вот поддержка тестирования, его сразу вот вывело такой на новый потенциально качественный уровень с точки зрения ILM. Почему? Потому что у вас есть полная трассировка от момента создания, там, как вы это называете в вашем процессе, либо там, PBI, фича, что угодно, да, его имплементация, насколько вы его сделали и насколько вы его протестировали. Причем информация-то появляется фактически ну, за счет того, что просто в Team Foundation Server интегрированы source control, work item tracking, build и тесты. Вы просто соблюдаете некоторые правила, и оно само собой получается. Вы всегда видите прозрачную картину, насколько качественный ваш продукт. Отдельный вопрос, насколько нужно автоматизировать ваши тесты. Это сильно зависит от вашего приложения. Где-то, может быть, невозможно что-то автоматизировать. Где-то просто нет смысла. Но согласитесь, бесполезно автоматизировать там юзер-интерфейс, который вы завтра хотите поменять. Или вы, значит, в этот кусок продукта заходите при тестировании, ну, не знаю, там, раз в 4 месяца. И, может быть, проще его там раз в 4 месяца проверять руками, чем писать автоматический тест. И в то же время есть другие куски продукта, от автоматизации тестирования которых очень сильно вы выигрываете. Поэтому тут нужно трезво к этому относиться, но тем не менее и прохождение ручных тестов, и автоматических можно и нужно фиксировать. Если вы пользуетесь TFS, то это можно делать, ну, если у вас вы не можете пользоваться там просто тест-менеджером, да, и добиться идеального мира, когда вы запускаете тест, тест-менеджером он работает, то существует способ интеграции и публикации тестовых данных в TFS, даже если вы просто из команд-лайна запускаете MS-тест. Вот вы запустили MS-тест, у вас прошел какой-то там тест-ран, и вы это можете отпубликовать в TFS, связать с конкретным билдом, который вы тестировали, и у вас это трассировка, она появится. Но, тем не менее, автоматизация тестирования все равно... То есть вот опыт показывает, что нулевая автоматизация тестирования — это практически очень сложно сделать качественный продукт. То есть либо вы будете очень много ресурсов и времени тратить на его тестирование руками, да, и, соответственно, вы резко замедляете разработку. Либо все-таки вы... автоматическое тестирование у себя делаете. Нагрузочное тестирование то же самое. Очень часто вы не задаетесь. Вот у нас же как железо сейчас очень сильно улучшается с каждым днем, да? Никто же уже не помнит времен, когда писали программу и смотрели, а сколько килобайт памяти выделяет лишних моя программа. А давайте посоревнуемся, какой мы сделаем экзешник минимального размера, чтобы он выполнял ту же самую функцию. Это поддос. Конечно, чтобы памяти меньше занимал. Сейчас уже все просто. Сейчас быстрые процессоры, много памяти. Хотите 128 гигабайт оперативки? Да не вопрос, пожалуйста. Хотите там терабайт на винт? Да не вопрос, пожалуйста. И это немножко расслабляет программистов. Да? И в результате мы получаем такие странные приложения, которые как-то вот не очень пользоваться можно. Чуть интернет медленнее, да, оно не работает. Чуть компьютер медленнее, уже не работает. Поэтому вот тестирование нагрузочное надо делать, даже если вы не собираетесь делать высоконагруженную систему. Следующий этап, перейдем к нему. Обратная связь. Чем раньше вы получите обратную связь на любой стадии, ну, как product owner, да, вы увидите, что там делается, в каком виде оно сделано, тем меньше времени будет потрачено впустую всей команды. А иногда это для большого продукта это много команд. Ведь согласитесь, даже когда вы написали хорошо критерии приемки, сформулировали, все равно бывают нюансы. Вы не можете продумать все до мелочей. Точнее, вы можете начинать продумывать, но тогда получается типичный waterfall, когда вы там полгода анализируете все, значит, каждую, там, положение каждой кнопочки в юзер-интерфейсе, а что будет, если я пойду сюда, а что будет, я нажму сюда. Ну, просто за полгода уже мир весь убежит вперед, рынок убежит вперед, и такой продукт уже будет совсем не востребован. Поэтому, так сказать, нужно вот... есть такое понятие good enough. Да, значит, вот в любой стадии надо вот не углубляться слишком сильно, чтобы не затормозить совсем процесс. Поэтому лучше сделать, показать, и на этом этапе легко можно увидеть какие-то недочеты. Вы знаете, вот здесь эту кнопочку нужно сюда поместить. Ой, а что будет, если мы нажмем сюда и сюда, и получится вот не какая-то странная ситуация? Мы это не продумали, давайте переделаем. Чем раньше вы это узнаете, тем быстрее вы эту функциональность переделываете, вы как команда или как разработчики, и тем быстрее получите в результате хороший, правильный результат в конце. В Visual Studio в TFS есть такая штука. Кто знает, что такое feedback client? Остальные не знают. Очень странно. Очень странно, потому что функциональность появилась уже там, считайте, 3 версии назад, но, значит, не пользуется. В чем суть? Есть маленькая, такая, экзешничек, который можно поставить на компьютер, на любой. Вот, и через средствами Team Foundation Server попросить некоторый фидбэк. Что это такое? Это некоторая инструкция, в которой там, я могу написать там, дорогой продукт-овнер, пожалуйста, вот тебе environment, там стоит такая-то версия нашего продукта, зайди туда-то, туда-то и туда-то, вот, нажми, посмотри, нравится тебе или нет. То есть это можно сделать в офлайне. Что делает дальше клиент? Этот клиент, то есть человеку приходит e-mail, там есть ссылка на этот клиент, на этого клиента, если у него нету. Он запускает клиента, ему показывают инструкцию, которую его просили сделать. Он может запустить это приложение или там, что его просят сделать, там веб-интерфейс или ну, любой там, или там виртуалку зайти. И при этом он... проверяющий имеет очень такую хорошую возможность сделать скриншоты, писать какие-то заметки, голосом наговаривать, видео записывать. После этого он нажимает кнопочку, пишет, что ему там понравилось, не понравилось, нажимает «Отправить обратно». И в Team Foundation Server появляется специального вида work item, в котором вся эта информация фиксируется. Процедура, казалось бы, как бы вот совсем немножко упрощает этот процесс, но получается, вы можете собирать фидбэк, не собирая всех людей в единую там комнату, там, не знаю, за мониторами, да, и делать это асинхронно. А самое главное, вы фиксируете эти данные в Team Foundation сервере, потом можете проанализировать, что там было. Еще раз повторюсь, чем раньше вы собираете обратную связь, тем лучше. И в идеальном мире, и на самом деле он легко достижим, и многие это делают, если вы используете итеративную разработку, то вы в конце каждой итерации или спринта, как хотите его называете, вы обязательно показываете, что вы сделали. Пускай это будет одна маленькая кнопка, пускай это будет один новый экран вашей программы, но его нужно обязательно показать, продемонстрировать, обсудить, и все это должны увидеть. Если вы не работаете итеративно, значит, просто вы назначаете какие-то там контрольные точки, в которые у вас происходят такие демонстрации. И самая часть интересная называется выпуск. Я, кстати, не знаю почему, но я вот не видел среди тем конференции сегодняшней, да, ни одного описания того, что такое релиз-менеджмент. Кто знает, что такое релиз-менеджмент в TFS? Окей, сейчас расскажу. Когда вы сделали свой продукт, дошли до какого-то состояния, там уже стабильного, в любом случае у вас есть ну, какая-то методология, по которой вы тестируете его. Вот случился билд, у вас появилась там версия, да, вы делаете какую-то там совсем простейшую проверку. Помещаете продукт в какой-то первый environment, там, dev, например, да, значит, делаете проверку, неважно, автоматическую или ручную, после этого признаете, все работает хорошо или все плохо, да, вам нужно в другом environment это разместить. И уже там сказать там тестировщикам, ребят, вот теперь посмотрите, здесь вот все работает, давайте, копайте дальше. И тогда эти стадии, они проходят значит, если вы делаете какой-то сервис, то вплоть до публикации в продакшн. Вот, если вы делаете какой-то продукт, ну вот до выпуска его. Если этот процесс автоматизировать, я видел очень мало компаний, в которых он автоматизирован, вот этой проверки. Автоматизирован не сам процесс, у нас автоматические тесты запускаются, нет, а именно процесс развертывания, поставили подпись «работает», дальше. Мы сейчас пройдемся, как это можно автоматизировать. То есть это нужно утвердить, что это работает, да, подписаться под этим, да, и после этого только состоится релиз. И еще один немаловажный факт, когда вы доходите до вот этой вот финальной части для этой конкретной версии вашего продукта, вам обязательно нужно подготовить тренинг для вашей службы поддержки и, возможно, для отдела продаж, если вы продаете это. Зачем это нужно? Даже если вы делаете незначительные изменения версии, если вы как разработчики расскажете об этом, у саппорта, это основной потребитель этих тренингов, возникает, как правило, какой-то вопрос, как это, там, вот что за функциональность, им потом сильно легче жить с этим продуктом. Легче, во-первых, потому что они знают, и легче с психологической точки зрения, потому что они его не боятся. Я очень видел много случаев, когда продукты умирали. Вот есть компания большая, в которой есть там, знаю, там 50 продуктов, 100 продуктов. Продукты умирают, потому что их просто не продают. Какому-то человеку, который занимается продажами, они кажутся сложными. Ну вот он просто не нашел, вот так сложились звезды, он не посмотрел. И когда он приходит с портфелем из 50 продуктов заказчику, он продает там 5 из них. А остальные не продают, потому что он их не знает. А если ему сделали тренинг, то это, так сказать, и он уверен в этом продукте, он его знает, то, безусловно, это большой плюс к тому, чтобы он реально начал его продавать. Мы еще сейчас попозже поговорим про автоматизацию выпуска, потому что, вот, к сожалению, мало этому внимания уделяют. Техническая поддержка. Обязательная часть в любом, в любой разработке вот, продуктов корпоративных. Да. Во-первых, вы, значит, есть ситуации, при которых, значит, человек может пойти купить какой-нибудь программный продукт. И, вы знаете, не всегда, вот там кто-то бы сказал, вот есть здесь в этом продукте баги, я им не буду пользоваться, он плохой. Да? Зависит от компании. Почему вы, когда покупаете, вы выбираете не только продукт, но еще компанию, которая его сделала? Потому что вы оцениваете компанию как ее, ну, как профиль этой компании. Да? Насколько она надежная, насколько хорошая служба технической поддержки. Потому что не так страшен баг, а так страшно, когда его не будет никто чинить. Если служба поддержки работает оперативно и на вашу проблему быстро откликаются, то вы все равно будете пользоваться этим продуктом. И это правильно, это нормально. Поэтому хорошая работа слаженной группы технической поддержки, а она невозможна без тесной связи с разработчиками, она вот гарантирует успех вашего продукта с точки зрения качества. И, безусловно, когда вы оцениваете эффективность работы технической поддержки, если вы считаете, какое количество кейсов появляется от заказчиков, сколько стоит один кейс, сколько за ним проводит саппорт-инженер, сколько это вам обходится денег. Вы не просто меряете эффективность службы технической поддержки, но еще меряете эффективность и качество вашего продукта. Потому что вы получаете некоторую метрику, с помощью которой вы можете принять решение, что, например, что-то важно изменить в вашем продукте, чтобы вот этого не происходило, этого инцидента. В идеале вы должны анализировать каждый саппорт-кейс и там, заводить либо баг, либо там, фичер-реквест, чтобы понять, что нужно сделать, чтобы этого саппорт-кейса не произошло никогда. И еще очень одна полезная вещь, которая тоже называется обратной связью. Когда вы обратную связь получаете от службы технической поддержки. Часто это делать невозможно, но там, хотя бы раз в квартал. Техническая поддержка собирается, анализирует всю свою работу над конкретным продуктом, приходит к разработчикам и говорит: ребят, смотрите, мы вот занимались вашим продуктом там, 3 месяца. Мы видим вот самое... Первая, там, главная проблема была за эти 3 месяца, вот раз, два, три. Ее нужно исправить. Там, да? И перечисляют, то есть дают свою обратную связь. Как правило, если вы попробуете, кто-нибудь делает такое у себя в компании? Есть люди, которые делают. Как правило, вы будете очень, как разработчики, удивлены, когда услышите первый такой вот обзор. Потому что разработчики часто не ожидают, что вот какие-то проблемы, они такие, эти вещи проблемами-то даже не считают. А они оказываются проблемами. А может, кстати, ее исправить? Вообще, в общем, пара пустяков. Там, да, кнопка не там находится. Я открываю экран и не вижу, там, куда нажать. Там, да? Ее исправить очень просто. Они даже не подозревают, что это есть проблема для всех. Времени осталось мало. Давайте посмотрим, что такое автоматизация выпуска. В прошлом году компания Microsoft купила замечательный продукт, который называется InRelease. Он, начиная с TFS 2013, уже встроен в Team Foundation Server. Ну, честно говоря, он пока выглядит как отдельный компонент, но в дальнейшем его все будут теснее и теснее вставлять в продукт. Что он позволяет делать? Вот у вас есть ваш цикл разработки, уже вот ближе к общему пониманию. Да, значит, вы формулируете требования, разрабатываете и делаете релиз. Вот этих вот релизов у вас очень большое количество есть. При этом протестировать, если у вас, как я говорил, сервис в продакшн, все это делается руками, если, да, то есть это сложно. Вы можете там насажать очень много ошибок. Это происходит хаотично, потому что версии много, хотфиксы какие-то. Вот, ну вот все время что-то происходит. И вот эту штуку, если автоматизировать, то сразу получается очень хороший эффект. И, собственно говоря, появился этот продукт, релиз-менеджмент. Он, кстати, есть в вариантах, который работает для 2010-го Team Foundation Server или 2012-го. Ну, просто в 2013-м он уже просто встроен. Что он делает? У вас есть Team Foundation Server, есть сборка. У вас есть различные стадии. Вы сами их формулируете, как они у вас называются. Dev, там, Integration Testing, QA, Production. Вот. И в этой вот среде присутствует автоматизация процедуры утверждения. То есть на каждой из этих стадий соответствующее ответственное лицо должно поставить свою подпись, что ваш вот этот конкретный билд эту процедуру прошел нормально, и он годится для дальнейшего прохода. Ведь продукт не меняется. У вас просто разные экземпляры этих сред, но развертывание вашего продукта, оно идентичное. То есть если у вас есть автоматическое развертывание продукта, то оно просто его надо повторить в каждой из этих сред. Это все делает этот продукт. И точно так же вы потом получаете историю. Был билд такой-то, он прошел тестирование здесь, здесь, здесь и так далее и тому подобное. При этом в каждый конкретный момент, допустим, в этой среде он может проходить автоматические тесты, какой-то набор, да? Количество тестов разное. В этой уже ручные тесты, и в этой ручные тесты, а в этой какую-то комбинацию там, ручных, автоматических. То есть в каждом может быть по-разному. Здесь может быть настроена процедура, при которой, если автоматические тесты прошли, автоматом признается этот билд, то есть вот это вот утверждение происходит автоматическое. Фактически в каждой из этих сред происходят следующие вещи. Сначала подготавливается инфраструктура, то есть подготавливается среда, подготавливаются сервера, которые в эту среду входят, а то их может много входить, настраивается она. Дальше устанавливается ваше приложение, настраивается ваше приложение, создаются какие-то тестовые данные, которые необходимы для работы или тестирования приложения. Запускаются автоматические тесты, запускаются ручные тесты. Ну и после этого этот вопрос уже насчет утверждения. Вот релиз-менеджмент полностью управляет этим циклом. То есть в этом продукте вы можете объяснить, задать все эти стадии. Там есть хороший набор уже готовых процедур развертывания, начиная там, от развертывания в Azure, кончая там, запуском command-line, PowerShell и так далее и тому подобное. То есть эту любую комбинацию вы можете делать, вы можете расширять, добавлять свое. Сразу, кто знаком с такой лаб-менеджмент в TFS? Не знакомы. Лаб-менеджмент в Team Foundation Server, кто знает, что такое? Это есть некоторая инфраструктура, которая позволяет сделать виртуальные среды и в них проводить тестирование. Релиз-менеджмент с этим, в общем, никак не связан, потому что вот в этих средах может участвовать любое количество машин виртуальных, физических, и это как бы ну, вот, две параллельные активности. Вы можете использовать лаб-менеджмент для упрощения, вы можете часть машин держать в лаб-менеджменте, вы можете часть машин живьем держать, часть машин держать в Azure, например. Как происходит процесс? То есть есть сервер, Team Foundation сервер, происходит билд, дальше релиз менеджмент сервер получает команду, да, чтобы произошел билд, нужно начать цикл. Соответственно, идет команда в определенный environment, да, значит, разместить ваш продукт, произвести все необходимые действия и так далее и тому подобное. Все, как бы это используется пул технологии, то есть агент, сидящий вот на этих, на каждой из этих машин, он приходит к серверу и спрашивает, а нет ли чего мне сюда поставить. Это так, как работает это сейчас. Уже сейчас есть CTP 3, называется Visual Studio Update 3 и Team Foundation Server Update 3. В этой версии Release Management работает без установки специального агента на все эти машины. Кто слышал сокращение DSC, Desired State Configuration? Никто не слышал. Это достаточно новая технология, которая сейчас находится в стадии разработки, которая позволяет при помощи PowerShell на любую... Она делается не для релиз-менеджмента, не для разработчиков, а, в общем-то, для системных администраторов. Она позволяет средствами операционной системы машину приводить в то состояние какой-то вот настройки, которая требует централизованным администратором. То есть там есть PowerShell, который... Через PowerShell это все делается на всех серверах. Соответственно, релиз-менеджмент умеет вот в CTP 3, в первом CTP апдейта 3, он умеет уже делать это без установки агентов. Осталось совсем мало времени, еще хочу оставить на вопросы. Давайте пойдем дальше. Метрики. Замечательную фразу говорили, что я не могу управлять тем, что не могу контролировать. Соответственно, чтобы понимать, что вы делаете и каково качество, вам нужно обязательно ввести конкретные метрики, которые будут считать, какие у вас тренды для дефектов в процессе разработки, какие, что происходит со сборками. То есть не просто вы собрали билд, да, а сколько туда вошло измененных строк кода. Ну, согласитесь, если у вас поменялось там, условно говоря, две строчки исходного кода, и все тесты прошли, то вы этому билду скорее будете больше верить, чем билду, у которого там не прошло, там, допустим, 20% тестов, но зато поменялось там 50% всего исходного кода. В принципе, Team Foundation Server все эти данные он себе хранит, так как, опять же, возвращаясь к тому, что говорил ранее, все системы интегрированы. Билд под систему интегрирована, система контроля версий. Поэтому вы всегда можете получить отчет, в котором видите, что в этом билде по сравнению с предыдущим в системе контроля версий поменялось вот там столько-то процентов кода. Оценивая все эти факторы, для этого есть специальные отчеты, вот, вы можете понимать, а насколько вы можете доверять этому билду, насколько требуется дополнительное тестирование, все ли там плохо и хорошо. А почему, в конце концов, между этим и этим билдом поменяли так много кода? Это вообще ожидаемый был результат или нет? И там одна из метрик — это реактивация дефектов. Да? Вы чините баги, оно доходит до тестировщиков, а он его обратно возвращает. Это значит, что-то не так идет, да? Значит, вы плохо чините или там код сырой слишком, то есть продукт выпускать нельзя. И вот эти вот все метрики вы постоянно отслеживаете, понимая вообще, в какой стадии находится разработка ваша. Точно так же, как я уже говорил, да, вы постоянно мониторите техническую поддержку, да, как она работает. А сколько времени проходит с момента, когда заказчик обратился в службу технической поддержки и получил готовое решение. А если вот между службой технической поддержки и разработчиками тоже есть какая-то связь, да, они же там часть вопросов сами закрывают, но все равно обращаются к разработчикам за помощью, да, спрашивают, а чего, собственно говоря, нам делать, вот почините там баг. А как быстро разработчики им отвечают? А может, они медленно отвечают. И вот это вот все время, если вы считаете, вы видите четкие характеристики, да, какая из частей вашей вот системы разработки она проскальзывает, где можно всегда улучшить. Вот. Это очень важно. Просто вот тупо автоматически строятся графики и все. наверное, в общем, это все, что я вам хотел сказать. И хочу, так сказать, в конце привести замечательную такую фразу. Да, качество — это когда в компанию возвращается клиент, а не товар. Это касается в том числе программного продукта тоже. Теперь я готов выслушать ваши вопросы. Если у нас сейчас время закончится, вы можете со мной связаться вот любым из этих способов. Если у нас время закончится, мы тогда, вот я там отойду в сторонку и на ваши вопросы отвечу. Пожалуйста, вопросы. Да, пожалуйста. Только берите, пожалуйста, микрофоны, потому что нас слушают в интернете.
Спасибо за доклад. Вот да. Вы сказали, что в момент сбора требований необходимо прототипирование и какой-то макеты дизайна, и они экономят кучу времени.
Да.
А сколько именно времени? Спасибо.
Сколько времени экономят? Ну, сколько времени у вас занимает для того, чтобы реализовать один вариант этого, там, например, юзер-интерфейса или дизайна для вашей команды? Для какой-то команды это там 3 недели. Там, да? Ну вот считайте, что вам сэкономило это 3 недели, потому что на того, чтобы нарисовать в PowerPoint, это уйдет, там, условно говоря, 3 часа. А если вы сделаете неправильный дизайн, вы не будете тратить эти 3 недели разработчиков, а если считать это в стоимость, то это уже не просто время, а еще и деньги ваши. Еще вопрос. Да.
Здравствуйте, у меня продолжение первого вопроса. Мне интересен жизненный цикл разработки касательно к разработке заказного программного обеспечения. Mm-hmm. В частности, вот первый этап сбора требований. Есть ли какие-то критерии и инструменты качества поставленных требований? Потому что вот я нередко сталкиваюсь с ситуацией, когда вроде бы требования, которые на этапе сбора требований качества кажутся законченными и готовыми к разработке, на этапе разработки уточняются и очень усложняют процесс разработки. Есть ли какие-то критерии качества, инструменты именно вот для оценки готовности требований? Спасибо.
Вы знаете, я бы сказал так. Критерии качества, они могут быть в каждом конкретном случае разные. Скорее всего, здесь речь идет о немножко неправильной методологии подхода. Да? Может быть, не стоит в данном конкретном случае заморачиваться слишком детальной проработкой требований, да, а проще позвать команду, которая это будет делать, и на них проверить. Да? Они вот как бы начинают делать, и получается, что они могут это делать или нет. Они, в конце концов, умнее, да, там, и могут лучше придумать варианты, как это сделать. Тут нужно всегда искать баланс какой-то. Тут нет одного ответа правильного, да, на все случаи жизни. И причем это зависит и от команды, и от продукта. Вот, да? Но, может быть, попробовать вам просто вот этот баланс немножко сместить от там, чисто ватерфольного подхода, пока вы там все требования не проработаете, вы разработку не отдадите, да, от того, что вы там менее детально формулируете их и привлекаете команду на раннем этапе. Микрофон возьмите, пожалуйста.
Да. Ну, какой-то чек-лист вот для требований есть ли, существует, что вот да, вот best practice по разработке требований, что вот если мы пройдем этот чек-лист, например, вот если у нас есть автоматизированный юнит-тест, у нас там улучшается качество. Что-нибудь вот именно для требований.
Ну, acceptance критерия должна быть четко сформулирована. Что вы хотите сделать? Как вы будете проверять, что это требование сделано?
То есть только вот эти?
Да.
Спасибо.
Еще, пожалуйста, вопросы.
Здравствуйте. У меня вопрос по проверке требований на реальных пользователей. То есть, согласно ISO 9001, требования для продукта надо проверять на конечном пользователе. То есть, ну, там сформулировано, считаете ли вы, что это действительно полезно, и надо ли заниматься проверкой, то есть каких-то идей, прототипов для развития продукта именно на конечном пользователе, или может быть достаточно пользоваться своим экспертным мнением и каким-то экспертным советом?
Я считаю, что нужно проверять. Это может быть юзабилити-тестирование. Этим занимаются специальные люди, специальные команды, специальные, иногда на аутсорс отдают этому, но это действительно важная вещь, потому что вы точно так же экономите себе кучу времени и ресурсов на изготовление, на неизготовление того, что не работает.
Спасибо.
Вот. Еще вопросы?
Добрый вечер. Вот мы говорили про жизненный цикл разработки. Mm-hmm. У меня вопрос. Вообще ничего не говорили про документацию. Какое вообще отношение имеет? Играет, какую роль играет документация в жизненном цикле? И есть какие-то рекомендации по тому, какой она должна быть, как ее, допустим, автоматизировать ее создание там, и поддержание в актуальном состоянии в TFS, допустим? Есть что-то такое?
Значит, что такое? Ну, во-первых, там я специально упоминал в разработке, к сожалению, мы не можем за час объять всего того, что там можно сказать на эту тему, да, поэтому я специально включил слово «документация», и вот минимум я сказал, что она должна автоматически собираться. Документация действительно достаточно важная часть. Вообще знаете, зачем нужна документация? Чтобы удешевить службу технической поддержки. Просто, значит, если у вас есть документация, то с этим вопросом не придут в службу технической поддержки, не будут тратить ваши деньги, да.
Еще же техническая есть документация, которая...
Конечно, да, и техническая. Представьте, что вы писали такой продукт таким образом, что юзер-интерфейс и сам алгоритм работы с ним построен таким образом, что у вас не возникает потребности получить какую-то дополнительную техническую информацию. Например, вы настраиваете контроллер домена в AD. Да, я вам четко на каждом шаге расписываю, что нужно, что не нужно, чем это чревато. Там, да? То есть фактически это документация внутри юзер-интерфейса. Да? Вот. Это, ну, зависит от конкретного продукта. Тем не менее, все равно документация должна быть. Она должна быть, она должна автоматически собираться. Еще в идеале там, каждый выпуск продукта должен... Я об этом сегодня не говорил, но есть методы, например, автоматического построения list of known issues, там, да, list of updates. Да? То есть фактически любой баг, починенный в этой версии, можно, так сказать, сделать так, чтобы попадал в этот список и ваш пользователь, ну, если вы ведете открытую политику, да, вы выпускаете продукт, и там вот есть список. Вот честно, все, что вы починили в этой версии, оно все там будет. Это все попадает в документацию. Это тоже можно автоматизировать. Если вы делаете какой-то там SDK, как часть вашего продукта, да, вы можете автоматизировать создание этой документации. Существует тоже инструментарий для этого, чтобы у вас получалась такой же документация, как вот вы .NET-ом пользуетесь, у вас есть документация в MSDN. Вот вы можете сделать то же самое. Вот. Это действительно важная часть процесса. Еще вопросы? Вот здесь у вас был, по-моему, да.
Хотел бы спросить о технической документации. Вот смотрите, у нас есть два крайних подхода. Первый, когда мы все тщательно документируем, потому что хотим удешевить, сделать, чтобы легко было чинить потом и так далее. И тогда получается медленно. И другой крайний подход, мы хотим все быстро, и от этого страдает качество документации. Но так, конечно, никто не делает, ни первым способом, ни вторым, а все как-то ищут середину, какой-то компромисс. Вот вы бы не могли дать какую-то рекомендацию, как надо находить такой компромисс? Вот критерии какие-то.
Нет, конечно, я такую рекомендацию дать не могу, потому что это как раз компромисс, который может найти только команда и больше никто. Потому что она знает этот продукт, она знает, где вот как раз, где можно там подвинуться в ту или иную сторону. Но, безусловно, компромисс этот нужно искать, конечно. Вот.
Вопрос относительно релиз-менеджера. Насколько я поняла, билд, который проходит вот эти стадии, это один и тот же билд.
Да.
Но вот в разных окружениях могут быть разные адреса, разные сертификаты именно пользователя. Обычно это решается за счет того, что подменяется веб-конфиг или апп-конфиг. Угу. Автоматизируется ли этот момент как-нибудь?
Да. Кстати, вот в технологии Desired State Configuration есть специальный вот подход, когда фактически конфигурация описывается вот каким-то конфиг-файлом, который для каждого environment используется свой.
Да, еще такой вопрос. По модульному тестированию сейчас много пишется литературы, да, по поводу его автоматизации и оценки того, насколько качественно протестирован код. То есть там сколько.
Простите, процентов... что такое автоматизация модульного тестирования? Это, ну, же в принципе
я
уже
имею
как
в виду
бы
проверка, допустим, при коммите, то есть что все тесты должны пройти.
Окей, да.
То есть снятие метрик, то есть что там, допустим, 80% кода покрыто и все тесты прошли. А в плане автоматизированного приемочного тестирования, когда мы, скажем, там селениумом прокликиваем интерфейс, есть ли какие-то метрики вот в этом плане?
Ну, смотрите, значит, опять же, метрики все те же самые. Да? Значит, инструментарий позволяет делать код coverage, в том числе, когда вы прокликиваете Selenium, значит, ваш продукт. Да? И вы видите тот же самый код coverage. Более того, там в тест-менеджере существует, это не, сразу говорю, это не во всех приложениях работает, потому что есть свои сложности. Хотите, подойдите, я вам объясню, почему. Вот, потом. Но, тем не менее, вы даже можете... благодаря интегрированности системы в TFS между двумя билтами вам могут сказать о при конкретных изменениях кода, которые были между билдами, какие тесты нужно пройти заново. Это все тоже делается при помощи вот, подсчета код coverage. То есть вы определяете для себя какие-то quality gate, там, допустим, мой код вот при таком-то тестировании должно быть там, такое-то покрытие. Там, он должен пройти... статический код, анализ кода, там, да, он еще там должен что-то пройти, там, все тесты должны... Это ваши quality gate, пока вы как бы его не соблюдаете, вы не можете двигаться дальше. И для каждого продукта, команды, там, не знаю, это определяется индивидуально. Но главное это определить. Это, кстати, еще психологически очень важно, потому что, ну, вроде все знают, что нельзя чекинить, не запустив тесты, да, а когда вот у вас есть некоторый чек-лист, в котором написано запустить тесты, значит, да, они должны пройти. Вот.
Здравствуйте, можно вот такой вопрос? Да. Я занимаюсь разработкой крупных корпоративных приложений в системе Касперского. Вот мне интересно, вот у нас есть серверная часть, которую разрабатывает одна команда, есть веб-портал, есть продукты, их очень много разных. Есть требования, которые составляют аналитики из разных стран, они их согласуют очень, очень долго, у них там, свои критерии, свое качество, потом передают код нам, веб-портал и так далее. Получается, что в процессе разработки ну, требования могут меняться, опять у нас не получается true реального JAP-процесса. Как бы. Вот как, вот, возможно ли в корпоративных приложениях вот, настоящий такой подход?
Возможно.
А каким образом достичь?
Знаете, это зависит от конкретной компании, от желания конкретных людей это делать. Я знаю, что в компании Касперского недавно еще одна была проведена реорганизация, там от матричной структуры ушли обратно. Значит, ну, так сказать, я думаю, что эти процессы и у вас тоже идут. Ну, точнее, я знаю точно, что идут. Вот, у меня там много знакомых людей работают. Поэтому это возможно в любой компании. Это как бы зависит от того, насколько люди в это верят, понимают, как это сделать на конкретном каждом уровне, в том числе аналитики, в том числе ваши продукт-менеджеры, которые тоже там меняются часто. Да? Вот это должно вот, все звенья этой цепочки должны хотеть этого. И это возможно. Еще вопрос.
А как получается, если мы не можем показать пользователю продукт, если мы разрабатываем только серверную часть? Кому мы должны показывать в конце итерации готовое решение?
У вас есть продукт оунер. У вас есть человек, который заказывает вам что-то. И вы не обязательно делаете, вы если делаете часть продукта, у которого нет пользовательского интерфейса, это не значит, что вам нечего показать. Ведь даже запуск, прошедшие тесты, которые тестируют там API и серверные части, это тоже то, что можно показать. А смотрите, мы сделали еще. Давайте заключительный вопрос. Я вас не буду больше мучать. Вы хотите есть и слушать Уму Турман. Но кто желает, вы можете подойти ко мне. И после вот я выйду специально в гостевой дом Microsoft, там буду на стоечке стоять, вы можете подойти и задать вопросы. Есть еще вопрос? Нет, тогда спасибо большое. До свидания.